Глава 29. Кажется, бастовала половина петроградских заводов. Кто-то с опозданием сказал им потом. Кажется, вывешивали флаги на правительственных зданиях. Да, верно, день восшествия на престол. Сняли потом. И упоминалось в газетных сводках Ежнея Кымпалунга, а голова не брала. И еще новый был пропечатан государев указ о призыве ратников второго разряда. О, Боже, куда они тянут? Наоборот, всему. И что-то же делалось эти сколько-то дней в Петрограде. Да сколько же? Потом не хватило 6 дней, значит, неделю. И значит, не все были праздники, но и будни тоже. А у Георгия Сольды, как потом запомнилось, было только лежание, 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 да редкая прогулка, когда выдавалось 2 часа погожих. Собирались ездить в Мустомяки, где у Ольды маленькая дачка, и тоже времени не хватило. Ну, другой раз когда-нибудь, если жив буду. Да в Петербурге в конце октября какие там дни, ночи одни, не успеет рассвести, уже и смеркается. Их за полные дни считать нельзя, и даже свет дневной, гаснущий, затменный. И оборонил, утерял Воротынцев, зачем приехал в этот город. После первых непопадов покинул искать Гучкова, да уж и времени на то не оставалось, хотя 3 раза отсрочен был отъезд. Хорошо, что в первые 2 дня успел побывать в военном министерстве и в главном штабе, кому где обещал, потом бы не собрался. А уж к ревнителям военных знаний так и не попал. И с Верой, милой, внимательной Верой, ловящей мысли и желания брата наперед, даже с ней после первого шангаревского вечера почти и не побыл, почти и не поговорил, не расспросил о ней самой. Да чего ж не замужем? Да ведь уж 25 лет. Да ведь такое спросить, как ударить, он и не мог. У них с Верой вообще было какое-то неловкое закостенение в этом одном. Не добирались они до распахнутой открытости, и так он и про Ольду ничего ей не объяснил теперь. Да она и сама поняла. Умница. Да уже и на самые малые братние долги не доставала. Скоро и ночевать не возвращался под нянин кров, лишь присылал за письмами и телеграммами Алины. Что раскалывало и губило блаженные эти дни, необходимость через день составлять ответные письма и телеграммы Алине, объяснять, почему же он не возвращается, уехавший на 4 дня, и как понимать, с дорогой 4 дня или чистых. Не причину придумывать было трудно, можно валить на службу, но кричала Алина при провожании «пиши каждый день», но невыносимо складывать фразы, но каждое одно одинешенькое слово за другим находить и в строчку ставить, особенно в обращениях и в окончаниях, как будто все слова стали подменены, и каждое самому же резало фальшью ухо и глаз. И эту фальшь надо было замазывать. Да не то что писать самому, но даже прочитывать, приходящее от Алины вдруг составило для него чужой неискренний труд, в эти дни совсем ему и не нужный. Он изумился, как он вдруг ощутил Алину посторонней себе. Год не видел ее и не чувствовал так. И охотно писал письма, а в эти несколько дней вот. Еще чего из ряду вон Алина потребовала, прямого телефонного разговора из Петрограда в Москву. Такие устраивались теперь. Но, на счастье, портилась на 2 дня телефонные линии между столицами, и так Георгий уклонился от телефонного разговора. Уж прямой голос, как в трубке не сдавлен, выдал бы его. Прямой разговор был совсем нестерпим. Да дни-то проскакивали, заглатывались непостижимо. А 27 октября ему неминуче быть в Москве на Алинином дне рождения. Теперь Алина телеграфировала, что ждет его, по крайней мере, за день до дня рождения. Посоветовался с Ольдой, как она думает. За день это значит 25 или 26, как принято понимать. Ольда считала, что, конечно, накануне, так все понимают. Но хотя Георгий и обманывал жену, а не было никакого ощущения обмана или подлости, просто здесь было совсем другое, не относящееся к Алине. Ни с Алиной, ни с кем вообще он себя таким человеком не знал. Он чувствовал себя теперь совсем другим, обновленным человеком. Первый же вечер с Ольдой рассек его жизнь на 2 части, как рассекает тяжелое ранение. Только здесь не к падению, а к парению, такому чувству, как ни на чем не держишься, а взмываешь, и, упадая, не разбиваешься. И тот он, который плавал сейчас с Ольдой, никогда прежде не бывал с Алиной. И значит, это не была измена. Ему сейчас не хотелось вспоминать об Алине, но Ольда сама к тому несколько раз обращалась, и это было ему очень неприятно, ни к чему. Касалось ли того, другого, она спрашивала, а как к этому Алина относится? Или как в таком случае поступает? Один раз прямо спросила, ты ее сильно любишь? Он уклонялся. Такую освободительную легкость испытывал в себе Георгий, забыл ощущать, что она бывает. В сердце такой перетоп благодарности к Ольде, что в объеме груди не оставалось места ни для сомнений, ни для вины. Все эти пролетающие сутки была Ольда. С Ольдой и вокруг нее нечто безобманное, законное, да, именно законное, вполне заслуженное после всей его позиционной вымерлости, после всех его неоцененных военных, служебных заслуг. Ладно, Верховное Главнокомандование не оценило его. Эта маленькая женщина стала ему сама собой лучшая живая награда от плодов России, лучше всех орденов. Да не была ли она та самая безымянная, никогда не встреченная, даже и не воображенная за пределами точного зрения, но с такой же остротой ощущения, однажды явившаяся ему во сне под Уздау? Как раз Ольда сама и заговорила однажды созерцательно, вдаль, фантазируя, как вспоминая, «А ведь мы давно друг друга знаем, ты это ощущаешь?» Не то чтобы именно так. Именно такую не мог бы он прежде составить и вообразить. Но вот знаешь, однажды, под 14 августа 14 года, где ты была, с кем, о чем думала? Рассказал. Улыбалась, водила рукой по его бороде, усам. Ты очень ярый. Вот уж не думал. Сожмуривалась пытливо. Ты еще сам себя совсем не знаешь, хоть и в 40 лет. Ты неправильно с самой юности жил. А иначе бы я ничего не успел, Ольженька. А что уж ты так успел? Тоже правда, что он успел? Одни только замыслы, замахи до поражения, до опала. Обычно полковники генерального штаба уклоняются быть на полках. Это для них не карьера. Генштабист лишь четвертый, пятый. Они дорого обошлись в учении, чтобы их использовать так. Но вот, прокомандовав 2 года полком, Воротынцев имел право быть генералом, а не был. В том сне не разглядел он ни черты незнакомки, но увиденные теперь в Ольде явь казались ему уместны и привлекательны, и даже все эти игрушки не для детей, а для себя. И что о детях она почти не удостаивала говорить, ни на тех высотах обитая, и пренебрежительно о большинстве женщин, зато о птенчиках и животных с детской захваченностью. На Каменном острове потащила Георгия 50 шагов назад пересмотреть котенка. Он не так его увидел. И даже вера профессора в астрологию, гадания и приметы почему-то не выглядела противоречием. Ольда молча прижимала к груди уроненную дорогую ей вещь, прежде чем поставить на место. Тоже примета. Или как садилась с подобранными ногами, боком, чуть покачиваясь, глуховатым голосом, уже изошедшим страсть, но обещающим снова ее, могла читать и читать наизусть какие-то модные стихи. «От тебя, утомленный анатом, я познала сладчайшее зло». А то пересказывать о каком-то теургическом искусстве. Чепухи тут был ворох, но Георгия восхищала все сплошь. Это любимая поза Ольженьки, мелодичный голос, неутомимый в вещании, и то, что можно было, слушая руками, перебирать по ней самой. Когда-то же они поднимались, одевались, ели, а то вскакивала Ольда в халатике, отдернуть-задернуть оконные занавески или бегом-бегом принести поесть в постель. Ненадолго и расставались, но это эпизодами, а слаще и дольше всего, встречая перемены света и тьмы, лежали, весь поток времени проглатывало счастливое лежание. И какой разговор не вспоминался потом, почти все лежа. Нет, однажды в конце дня тучи разорвались, засверкало голубое меж серого, и они пошли на большую прогулку. На набережной попался лодочник, перевез их на Каменный остров. Было холодно, плескало стуженым, но светило редкое солнце. Расчистился запад, и так просторно, светло на душе. Как славно с Ольдой. Посмотрели вблизи и на те дачки, и петушиную, и с черными башенками, и швейцарское шале. Еще не все было сорвано ветрами и дождями, еще додержались какие-то краснолистые и, конечно, дубы перепоздние темно-коричневые. Речушка Крестовка без течения была покрыта густым листовым покровом, кажется, перейти можно по нему. Опять дачки, дачки деревянные, разнооконные, со шпилями, резьбой, кокошниками, балкончиками. У Елагина моста стоял деревянный резной забитый, забытый Каменноостровский театр. По аллеям плотная земля, а чуть в сторону грязно. «И ты гуляешь тут иногда?» «Да, бывает». Но не спросил, с кем, когда, как-то не тянуло. С него довольно было того, что он видел и держал. Пожалел, а мы... А я в Петербурге 6 лет жил, и на островах-то почти не был. Все некогда. Да как-то место гуляния, а мы... А я человек не гулящий. Оговорился и уклонился не упоминать Алину, хотя и не тайна та ж была, что жили с ней, а не хотелось, не шло сюда. Но Ольда не пропустила момента и тут же мягко, остро впустила коготки. «А вы хорошо с ней жили?» «Ну, как на это ответишь?» «Дружно, друг друга понимая, допрашивала». «Дружно», — должен был ответить, и покраснел. «Ты не из тех людей, — заключила Ольда, — кто много раздумывается над своей жизнью или пытается понять себя. А понимать себя самого совершенно необходимо». «Георгий...» Не так-то, стремясь к политическому разговору, но чтоб только перебить, скажи, а Милюков действительно крупный историк? Да какой там, недовольно, ответила Ольда. Его очень рано с научных занятий своротило на фронт, и покатился колобок по легкой звонкой дороге. Носится с ученостью, а подлинной не имеет. Сильных природных мыслей у него нет, и души нет, а упорства много. Он, поэтично говоря, та смоковница, которую... И вдруг обеими руками обернула его, чтобы месяц молодой, да уже в первую четверть, он увидел бы через правое, а не через левое плечо. Георгий увидел на западе зеркальный серпик и насильно не считается. Хотя все эти счастливые дни уже попали в новый месяц, а Гучкова упустил. Пошли по северной набережной, простой деревянный помост по краю леса, и близко у самых ног холодная черная вода большой Невки. И опять он ее спрашивал о кадетах, и она рассказывала вяло, как общеизвестные. У них у всех нет чувства ответственности перед глубиной русской истории. Им даже в голову не приходит, что они совсем не понимают веры этого народа, ни его особого понимания правды, ни главных опасностей народному характеру. Смело выражаются «народ хочет, народ требует». Но на Западе никакие радикалы с таким презрением не отзываются о собственной истории. Чувствовали бы они нашу историю, перетерпели бы эту войну и безответственного министерства. И смотрела выразительно уже в сумерках. Она догадывалась, вот намекала, перетерпеть. А всякий правый мыслитель заранее опорочен, к нему студенты и не притрагиваются, и неоткуда ему знать другую точку зрения. Обогнули Каменноостровским мостом уже при фонарях, возвращались. Да не целых ли 3 часа они гуляли, все на людях, не в комнате, вдвоем. Уже хотелось в тепло, в уют, да граммофон послушать. С месяцем уговорились, что довольно. Георгий сидел в кресле, рассказывал боевую историю, когда действовал совсем неосторожно, а выиграл. Вдруг из Ольдиных глаз зеленый вспых, пересела к нему на колени, приникающе одно короткое слово шепнуло на ухо, и весь запрет разнесло в осколки. Убыстренное, сумасшедшее сжатое время. И опять течение медленное. Удивляться. Покой победный. Если бы даже не было других признаков, по одному тому, как Ольда, когда он брал ее на руки, всегда отыгранным ловким движением, в точный момент отталкивалась от пола, можно было догадаться, что она прыгала так не с первым с ним. Но это ощущение ее опытности и многопонимания почему-то нисколько не было обидно для него, а даже нравилось, как не может обижаться опоздавший к обеду гость, что без него тут уже пировали, но лестно ему, что для него спешат сервировать, как для самого первого не опоздавшего. О том или о тех предыдущих даже не было ревнивого толчка расспрашивать. Никак он не относился к ним или они к нему. Ни разу не спросил, почему ж она не замужем, и есть ли кто сегодня. Заметила она как-то, что теперь по столицам стали очень часто разводы, во многих парах один из супругов разведенец, что сейчас бы Анна Каренина не кидалась под поезд, а спокойно развелась бы через консисторию и вышла бы за Вронского. Георгий выслушал, а невдомек, что же она разведена. Он наслажденно вверялся ее опытности, а если кто-то помог этой опытности создаться, то и спасибо. Сегодня они все нисколько не отнимали у него Ольды. Она же не раз пыталась рассказать ему о своем прошлом и даже как бы о муже, но не венчанном. Георгий не нашел внимания вникнуть. Ее рассказ попадал в ряд тех неинтересных, повторчивых личных историй, какие все всем всегда рассказывают. А тем более он не задумывался, что ведь Ольда, кроме говоримого вслух, еще что-нибудь думает свое, отдельное, притаенное, когда лежит со смеженными веками, бессильная и немая. Только блаженство и благодарность к этой женщине затопляли его. За своими вздыбленными чувствами, как за горами, никакого другого мира он не видел и не искал. Зато Ольда добивалась узнать побольше о прежних любовных историях Георгия. Ну что ж, он подчинился очень нехотя, взялся рассказывать, и вдруг оказалось почти нечего. Немногие его рассказы и все вместе взятые над этой огненной постелью прошли такими жалкими тенями, что самому стыдно, хоть и брось, а есть для губ другая работа лучше. Как это все было разрознено, случайно, и почему-то душевных впечатлений не оставалось никаких. По сути, только Алина и была у него. Но так у вас с ней не было?
Нет, никогда.
Ну, расскажи, — велела Ольда. Да что ж тут рассказывать? Это уж и совсем не складывается. Было и было, есть и есть. 10 тысяч мелочей, что ж тут рассказывать? Она умна?
Не глупа, конечно, но не так, чтоб специально.
Любит тебя?
Конечно, что за вопрос?
Ольда лежала на высоко приподнятой подушке, с волосами разбросанными как попало, в коричневых развивах, глазами строгими смотрела вверх стены Нины Георгия. «И предана твоему пути?»
Георгий рад ответить, но... «Ну, это вообще не для женщины, не для нее».
Настойчиво и как бы с недоверием спрашивала Ольда. «Да как это передать? Это не попадает в логическую сетку. В такой сетке пропадает главное, что Алина привычная, родная, что с ней столько прожито, все устоялось. Когда-то думал и разделяет весь долг, весь тем, всю обреченность. Потом оказалось, что это только терпение ее, а ждала она награды беззаботности, ну, какая есть, а ответственность на мужских плечах. А как же вот не мог даже писем ее читать? А это ничуть не противоречило. «И ты любишь ее, почему-то не верила Ольда?» И все туда, на стенку.
Ну, конечно.
Очевидно, Ольда не могла взять в толк, что одно не касалось другого. Вот они здесь, и жизнь с Алиной там. Вот он лежал, тоже на спине и чуть улыбаясь своему видимому. Лежал, вот, любимый ими обеими, каждый по-своему. И это нисколько одно другому не мешало. Такое довольство наполняло его. Лень была все эти разговоры вести. Ольда немного шутливо: «И ты когда-нибудь решился бы это испытать?»
«А зачем?»
— улыбалась. «Так, чтобы убедиться. В личных решениях немало не помогают общие законы. Здесь все так индивидуально, лабиринтно. На земле нет задачи труднее, чем задача личного чувства».
«Ну уж», — благодушно отпыхивался Воротынцев, — «ну уж, от историка ли слышу? Например, задача такого колосса, как Россия?»
«О, не говори!» На маленьком лице длинные брови теперь занимали строгую линию. «Те задачи крупны, как горные пики, они видны издали, видны многим, и сотни, и тысячи с равным правом судят о них, и можно что-то вывести.
а в личном чувстве обречен на поверхностность всякий посторонний совет. И даже двое видят совсем по-разному.
Ну нет, Воротынцев твердо знал, до задач устроения государства редко дорастают люди, чтобы понять их. А ведь еще надо и остальных убеждений, того трудней. А устроение семьи решает вообще каждый на земле, проще нет, и никого больше не касается. Твердо это знал, но по сытому довольству не возражал. Что бы она ни сказала, уж потому хорошо, что она. Ладно.
А ей еще мало. Повторяя свою любимую в одежде или раздежде позу, девичьи тонкие ноги поджав сбоку под себя, подтянясь на подушку и голые плечи прикрывая одеялом. И еще, милый мой, в сердечных делах нужна твердость и решительность несравненно большая, чем в государственных.
Что?
Ну, сморозила. Еще смотрела насмешливо или как будто жалела. Ну, дай бог тебе никогда не узнать, как это трудно. Ты очень согласен сам с собой. Ни один вопрос у тебя не в трещине.
Вздохнула. Твое новое чувство еще должно окрепнуть.
Но в том чудесная особенность постельных разговоров. За словами не обязательно идут слова. В голосе вдруг возникла глухота. Сникает, сползает с подушки.
А поздно уже, и хочется спать, и уши плохо дослышивают, что она там бормочет под одеялом.
Что ты там? Отзывается оттуда, а ты не слушай, я не с тобой.
Давно бы спать, ведь ни одной ночи не спали как следует, но от замирающей полусонной игры, однако настойчивой этой игры, от заполуночной невпорной игры все опять взметеливается, и, не таясь ночной тишины, Ольда кричит прорезающим голосом, криком охотничьим и бесстрашным.